Умеешь пользоваться айфоном? Веди в iPhone ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наша передача «Коробочка Монпасье». Ее ведущие Марина
Тамила
и наш сегодняшний гость Александр.
Добрый вечер.
Итак, как вы помните, мы говорим о жизни на двух берегах. На том дальнем оставленном бывшем российском или постсоветском и береге здешнем американском. Наш сегодняшний гость – человек, который реально живет на двух берегах. В России, в Москве и здесь, в Бостоне. Это мой давний друг, очень близкий и любимый Александр Попов. Сегодняшний генеральный директор театра мюзикла в Москве. Доцент кафедры продюсирования школы-студии МХАТ. Арт-директор знаменитой табакерки. Директор летней школы здесь, в Бостоне, школы имени Станиславского. И далее.
Лист можно продолжать.
Бесконечно.
Нет, ну про табакерку-то это вы зря, это в прошлом историческом.
Это 91-го года. Хорошо, но да. это все там и было.
Было. Вот. Но давно.
И я вижу, как Саша работает в Москве, я вижу, как он работает здесь, и это действительно реальный пример человека, живущего в двух пространствах. Мне вот интересно, Саш, как все начиналось?
Начиналось с того, что я оказался в 91-м году здесь на стажировке в Американском репертуарном театре. Это были лучшие годы этого театра, на мой взгляд. И поскольку это уже была не первая поездка в Штаты, то вместо того, чтобы крутить головой, ходить по кабинетам и смотреть через плечо, как работают другие, возникла мысль, что надо какой-то проект запустить, и, собственно, это и должно быть стажировкой. Попробовать реализовать некую идею. Мой друг, тогдашний директор театра Роберт Очерт, эту идею поддержал, и так возникла летняя школа Станиславского. Там совпало, потому что Олег Павлович Табаков, мой учитель, в это время ставил спектакль в университете штата Делавэр, это, значит, недалеко от Филадельфии, и я поехал к нему на премьеру, это была пьеса Александра Галина «Крыша», где, собственно, значит, на крылечке домика, в котором он жил, после премьеры, выпивая и закусывая, мы эту историю и придумали. И договорились, что мы попробуем это сделать. Это была осень 91-го года, 21 год тому назад. А летом 92-го была первая летняя школа на Гарвардской площади, в подвале старой церкви на углу Масс-Эвеню и Чёрч-стрит. Ну, собственно, вот так оно все и начиналось.
То есть ты тогда приехал посмотреть, поучиться, и тут же нашел проект, в котором ты стал работать?
Не то чтобы нашел, а скорее мы его придумали. Да, да. Я приехал на 3 месяца стажироваться в сентябре 1991 года.
Ну, а почему Бостон был выбран вот этим homebase? Почему вы решили это сделать именно
здесь? Исключительно по любви. У меня была возможность действительно выбирать из 6 театров, даже не городов, а театров. И мне очень повезло, я в первый приезд в ART видел постановку Боба Вилсона «Когда мы мертвые пробуждаемся», «When we're dead awaken». Это произвело такое сильное впечатление, и плюс тогда в Америке еще были репертуарные театры, их было 3 или 4, был ART, был Гатри в Миннеаполисе, была Арена Стейдж в Вашингтоне. В ART пахло театром, там в нашей привычной системе координат люди этим занимались, и ну как-то так мне показалось, что здесь правильное место.
То есть, Саш, ты тогда в Америку насовсем не уезжал?
Нет, я вообще никогда не уезжал в Америку насовсем. Я в Америке работаю. Здесь так интересно получилось, что пока я работал, здесь вырос сын. Сюда приехали жить родители. Я здесь работаю, я здесь живу. Но у меня, как правило, билет туда и обратно.
Я еще помню, что ты, как и я, очень не любишь слово «иммиграция» и «жизнь иммигранта».
Я в этом смысле привожу всегда пример. Вот, допустим, я работал несколько лет в университете Карнеги Меллон в Питтсбурге. И заведующей кафедрой, значит, актерского мастерства была такая замечательная англичанка по имени Элизабет Урин. Она закончила очень престижную театральную консерваторию в Лондоне, снималась, у нее была актерская карьера успешная. Потом они с мужем оказались в Канаде, она там преподавала. Потом они оказались в Штатах выросли дети. Одна дочь работает в Голливуде, одна дочь вышла замуж и живет и работает в Норвегии, сын в Лондоне. На старости лет они с мужем вернулись в Англию. Большая часть профессиональной карьеры была в Америке. Она что, эмигрировала сюда?
Да,
то, то есть вы хотите сказать, что это возможно сидеть на двух стульях или стоять на двух берегах это просто ведь абсолютно одинаково?
А вы знаете как, вот в этом смысле Америка очень помогает. Человека зовут так, как он сам себя называет.
Да.
Если в мозгах я никуда не эмигрировал, я живу и работаю и тут, и там, потому что и тут, и там мне интересно жить и работать. Следовательно, я по отношению к себе слово «эмиграция» не использую, я же не мешаю использовать его другим, да?
Абсолютно верно. А еще, мне кажется, очень важно, что твой русский и твой английский абсолютно на одном уровне у тебя.
Ну, то наверное.
Потому что, наверное, русский все равно родной, но я слышала, как ты говоришь по-английски, как ты переводишь синхронно, как читала твои переводы пьес. Мне кажется, что все-таки язык определяет сознание человека, и так как у тебя два языка в абсолютно равноценном пользовании, и преподаешь ты студентам в России и преподаешь ты студентам в Штатах, мне кажется, что это тоже повлияло.
Я могу сказать так, вот смотрите, у меня два паспорта аккуратно лежат в одном портмоне и очень хорошо себя чувствуют в обнимку. И я думаю, достоинство сегодняшнего времени, его преимущество заключается как раз в том, что нас избавили от необходимости делать очень тяжелый выбор, принимать такие, в общем, мучительные решения. У всех у нас есть друзья, уезжавшие в эмиграцию в 70-е годы, уезжавшие там, в первой половине 80-х, люди, которым вспарывали подушки на таможне, люди, которые прошли там Вену, Италию и так далее, и так далее. Они вызывают глубочайшее уважение, но это их судьба, а, как бы сказать, у меня судьба сложилась иначе.
Ну, я думаю, что это вам также, наверное, очень помогает, да? Когда вы там, вы говорите, ваш, наверное, американский опыт пользуется большим уважением, а приезжая сюда, и когда вы преподаете здесь американским студентам, наверное, им это очень значимо для них слушать человека с российским бэкграундом.
Ну, насчет американских студентов не знаю. В России, безусловно, мой американский опыт, наверное, чего-то стоит. Я думаю, тут смысл скорее вот в каком-то таком коктейле, вот в той смеси, которая сложилась за эти 20 лет. Ну да, ну, наверное, да.
Я этой весной встретила на спектакле Дмитрия Крымова студентов, говорящих на знакомом мне языке с очень знакомым акцентом бостонским, и, не утерпев, подбежала к ним в Москве в перерыве и спросила, откуда они взялись. Оказалось, что это аниловская программа, которая в Амхате каждый год по обмену. То есть это твои студенты, получается.
Это, ну, не мои, твои, это параллельная программа, да, которую Анатолий Миронович Смелянский центр Юджина Анила, Джордж Уайт, придумали практически в то же самое время, когда мы начинали школу Станиславского. И мы, в общем, очень хорошо относимся друг к другу, эти две программы. И есть студенты, которые учились и там, это рядышком здесь, в Уотерфорде, в Коннектикуте. Там просто другая идея. Они собирают ребят, студентов со всей страны, и на 14 недель, на семестр отправляют их учиться в школу-студию МХАТ.
Так вот, барышня, которая была предводителем этой группировки, она сказала, что она уже себе сломала голову, чтобы ей такое придумать, чтобы еще на семестр остаться в Москве. Настолько ей интересно, и как их здорово учат, и сколько у них всяких дополнительных интересных вещей, посещения театров.
Ты же знаешь, что был целый американский курс, который школа-студия набрала.
Студия 6, как же, как же.
Шестая студия, да, которую набрали и выпустили. Два студийца уже вполне взрослых сейчас работают ассистентами педагогов у нас в школе Станиславского.
А вот актер из сериала «Интерны», А Один Байрон.
Да, замечательный вот,
да?
Один.
Он, же, да,
он сейчас в Уотерфорде как раз-таки. Они делают
да?
проект, да. Он в Сатириконе. Еще один есть парень по имени Кез Лиски, который тоже... Они обрусели.
Да, а прекрасный русский язык у него. Просто...
Дело даже не в языке, а дело в том, что профессионально, как актеры,
да.
это очень забавная штука. Вот там Один и Кез, у них... Идеальный русский. А, еще есть там, скажем, девушка по имени Кэрен Тарарачи. Она работает на Rush Today. А, ну, она румынского происхождения.
Такая искристая, как шампанское.
Такая,
девица.
Да, да. И очень талантливый человек. А, она говорит по-русски, как мы с вами, да. А, есть ребята, которые не до такой степени свободно говорят по-русски, хотя они все по-русски говорят. Они русские артисты при этом. А, это очень странно и даже... Болезненная история. Значит, все их театральные предпочтения, все их нравится, не нравится, плохо, хорошо, люблю, да. не люблю. Это все в Москве. Ну, да. Потому что учили профессии их там.
Да.
Они потом вернулись сюда и, в общем, оказались в каком-то смысле рыбой на песке.
Да.
Потому что здесь все другое, потому что ансамблевого театра нет, потому что той режиссуры, к которой они привыкли, нет. Потому что все педагоги в 7 тысячах километров, да, в 5 тысячах миль. Короче говоря, все как-то совсем по-другому. Они американцы по рождению, по менталитету. То есть в социальном плане они, да, as American as it gets.
Да.
А вот в профессиональном, в театральном они русские артисты.
А вот студенты, которые здесь, в вашей летней школе, они как бы стопроцентные американцы,
нет,
которым просто
другое.
Стало любопытно послушать.
Конечно. Это скорее, вот любопытно правильное слово, это попытка разобраться, а вообще стоит мне этим заниматься или нет. Тут ведь фокуса никакого не может быть. За 5 недель летней школы научить актерской профессии
да.
нельзя, да? И мы никогда не обещаем, что научим. Но дать попробовать и дать какой-то такой ключик, что ли, и показать, вот если этим заниматься серьезно, вот в той методике, которую мы предлагаем, то через 4 года, если очень серьезно этим заниматься,
работать.
Может быть, можно стать артистом.
Очень быстрый вопрос из зала, тут группа болельщиков интересуется.
Ага.
А как можно попасть в летнюю школу?
В смысле, учиться, как
да.
можно попасть? www.moscowart.org и можно попасть достаточно легко, в общем, на следующее лето. Сейчас, в общем, осталось 2 недели.
А профессора оттуда, с того берега?
Да, исключительно оттуда.
Только с того берега,
ну,
да?
Ну, смотрите, значит, начинали мы эту программу с Олегом Павловичем Табаковым. С первого года в программе преподает заведующий кафедрой сцен движения Щукинского училища Андрей Борисович Дразнин и наш профессор МХАТовский Михаил Андреевич Лобанов. Анатолий Миронович Смелянский, ректор МХАТовской школы и зам художественного руководителя МХТ, читает историю театра. В общем, тут очень много лет работала Алла Борисовна Покровская, там очень много лет работал Юрий Иванович Еремин. В этом году приехал Адольф Яковлевич Шапира, народный артист, замечательный режиссер, который очень много лет возглавлял Рижский ТЮЗ, такой, ну, один из лучших наших режиссеров и педагогов, ученик Мариосина Кнебель. Да, в общем,
а как
силы
это происходит
серьезные.
В языковом плане? Вот они говорят же, конечно же, все лекции на русском языке, насколько я понимаю, правда?
Нет.
Нет?
Нет. Во-первых, за 20 лет многие освоили. Дразнин давно преподает по-английски. Лобанов не просит перевода обратного, хотя сам предпочитает по-русски. Смелянский читает лекции только по-английски. Так. It depends, что называется. Молодые ребята, более молодые, вот там мое поколение, еще моложе, уже есть много педагогов, которые, ну, акцент же здесь значения не имеет.
Правда, да, конечно.
Нет, многие без переводчика работают уже.
Ребят, мы продолжим наш разговор о жизни на двух берегах нашего друга Александра Попова после музыкальной рекламной паузы и поговорим дальше об остальных аспектах его деятельности. Сейчас музыка.
бьет город мне в спину, торопит меня. А я не спешу, я этим дышу. И то, что мое, ему не отнять. Но минуту еще мой ветер не стих. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Но минуту еще, минуту еще мой ветер не стих. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Их сожгут, в их власти дать счастье и счастье отнять. Но только не мне, я сам по себе, и темные улицы манят меня. Минуту еще. Мой ветер не стих. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Минуту еще, минуту я. Мой ветер не стих. Мне нравится здесь. Минуту, минуту, минуту еще. Мой ветер не стих. Мне нравится здесь. Он занят игрой, и каждый второй, да каждый второй замедляет свой шаг. Только не я, я весел и пьян. Я только сейчас начинаю дышать.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушай русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаем, что в студии Ruboradio передача «Коробочка Монпаси», ее ведущие Марина.
Камила, добрый вечер еще раз.
И наш гость Александр.
Добрый вечер еще раз.
Напоминаем, что мы говорили о жизни на двух берегах человека, который реально живет на двух берегах, работает в Бостоне и в Москве, занимается разнообразными проектами как в области образования, так и продюсирования. И Сейчас мы поговорим о подвале, откуда вышла табакерка, и у истоков этой, скажем, у истоков стоял Александр вместе с Анатолием Павловичем Табаковым. Олегом Павловичем Табаковым. Что-то у меня вдруг
жарко
зацепилось.
Очень, у нас очень жарко,
жарко
в студии.
Да, простите, жарко. Ребята, да, плавятся несколько наши мозги. Вот, и как я помню из истории, Саша пришел туда в 81-м году первокурсником ГИТИСа. А что было дальше?
А дальше мне так понравилось, я случайно туда попал. Наши были на картошке, а я по здоровью оттуда был выслан.
Сачок.
Да, нет-нет.
Вы хотели собирать.
Да, ну, там, в общем, закашлял. Как-то там сыро очень было, на мое счастье. Меня оттуда этапировали, и девушка, которая реально сачковала картошку, а занятий не было, значит, курс на картошке, занятий нет. Что делать? По театрам ходили, естественно. Она говорит, хочешь, пошли вечером в подвал к Табакову? Я пошел, мне было интересно. Какая-то подворотня, значит, никаких афиш, никаких неоновых вывесок. Вход как в котельную, очередь стоит. Все это как-то так жутко романтично, почти подпольно. 81-й год, сентябрь. Я смотрел пьесу англичанина Барри Кифа, называется она «Готча», «Прищучил» в русском переводе. И там чистого полетного времени 5:00, по-моему, или 10:10, одна октовка. Ну, просто вот крышу снесло. Абсолютно. Маленький черный зал, 100 мест. Они играют у меня на кончиках ног, буквально вот на носках.
То есть подвал-подвал?
Подвал-подвал, да. Деревянные лавки, плотно закрытые двери. Я успел посмотреть весь старый репертуар студии Табакова. Слово «табакерка» у меня как-то так и не прижилось. То есть я признал, что оно есть, нелепо с этим спорить, но оно не наше, оно привнесенное. Это без всякого пафоса лучшие годы жизни, потому что никто из нас ничего не получал там. Мы там жили, мыли полы, мыли посуду, любили, расставались. Ну, короче говоря, это вот, ну, студенчество у всех лучшее время. А у нас это еще была такая замечательная команда, два поколения. Старший курс, который был выпущен до нас в 80-м году, который не стал театром, это Сергей Газаров, Александр Марин, Лена Майорова, Лариса Кузнецова. Это вот как бы первый выпуск. А мой выпуск – это Марина Зудина, это Дуся Германова, там Сережа Шкаликов. Ну, там, в общем, уже, к сожалению, у нас и свой мартиролог, свой поминальный листок. Мы выпускались в 86-м году, нам повезло, и вместе с первым выпуском мы стали театром. А что касается, что было дальше, вот я посмотрел тогда в 81-м все спектакли, которые были, подошел, обнаглев, с провинциальной такой наглостью первокурсника к Олегу Павловичу, представился и сказал, что хочу быть полезен. Такая церемонная формулировка. Но он сказал, оставайтесь, я остался, и, в общем, остался на много лет.
Как говорится, выбрал судьбу.
А в какой роли вы оказались как бы наиболее полезным?
Я был первым завлитом студии. Театроведов у них не было, да, там были только актеры и режиссеры. Я читал пьесы, которые туда приходили. Я учился работать с журналистами. Поскольку у меня какой-то английский был, он был сильно хуже того, который есть сейчас, но меня бросали на иностранные делегации, которые приезжали, и это великое счастье, потому что бросать-то меня бросали, ну, там, допустим, меня бросали на Джозефа Папа, да, или там на Марчелло Мастрояни.
Хорошо бросили.
Очень неплохо бросали, да, и мы общались, да, и это же формирует очень так мощно.
Вот вы были завлитом там, а вот если проводить параллели с этим берегом, то есть кем бы, вот если взять театр такого уровня, такой величины, но здесь, это кто? Это продюсер, это нет? Это
продюсер, это чуть-чуть, ну, позже.
А кто вот кто исполняет эту роль?
Ну, вообще в Америке есть завлит, это называется, да? Literary director, угу, или literary manager, да, есть такая профессия.
Саш, а как ты, пришел к продюсерству, и кроме как профессии, ты еще и преподаешь теперь? в продюсерском факультете в школе студии МХАТ?
Я вот всегда объясняю так. В русском театре, именно в русском, 18 век – это век актера, век драматурга, да, это появление вообще, такая кристаллизация. 19 век – это век артистов великих, там Щепкин, Мочалов, Садовский. А 20-й – это появление режиссуры. Театр усложняется. А сегодня, в 21 веке, не потому что продюсеры такие умные, или такие крутые, или такие наглые, а просто потому, что сегодня большой спектакль, спектакль большой формы делает уже не один режиссер, а, допустим, там режиссер, хореограф, хормейстер, музыкальный руководитель. И должен быть кто-то, то эти центробежные, далеко не всегда центростремительные, далеко не всегда в ладу друг с другом существующие силы, может уравновесить и направить в правильное русло.
Привет вам от управления
проектами. Проект-менеджер, да. А вот, но ведь это же не новая, правда, профессия? Вот импресарио, который...
Это разные истории.
Разные, да?
Импресарио, антрепренер, да. Это скорее заказчик или добывало денег. Это, кстати, классическая ошибка про продюсера, что это человек, который деньги достает.
Нет, да.
Далеко не так, далеко не всегда так. Продюсер – это ведь производитель, как вот бык-производитель, да? Это человек, который способен рождать идеи и потом их реализовывать. Причем точно так же, как режиссер, он реализовывает их не сам в лучах прожекторов в белом костюме, да, а через посредство других людей, создавая командный творческий продукт. В этом вся прелесть театра. То есть надо что-то придумать, найти, кто это будет реализовывать, кто это будет ставить, кто это будет там, кто к этому музыку будет писать, а потом, соответственно, собрать артистов по возможности замечательных и все это реализовать.
Саш, вот продюсеров в Америке обучают давно, а вот когда это выкристаллизовалось в отдельную профессию в России, теперь уже факультет отдельных продюсеров, я тоже имела счастье преподавать управление проектами твоим продюсерам.
Факультетов на самом деле три, два в Москве, в ГИТИСе и в школе-студии МХАТ, и в ЛГИТМИКе в Петербурге, в Театральной академии. Факультеты эти меняли название. Это сначала называлось «Планирование организации театрального дела», «Экономика организации театрального дела», «Театральный менеджмент» и «Театроведение». Как профессия театральное продюсирование признали год тому назад, в 2011 Всего. Году, в российский образовательный стандарт была введена такая строчка «Продюсер исполнительских искусств». Причем признали творческие профессии. Это значит, что наши дипломники, вот курс, который мы набрали в 2011 году, первый курс именно уже продюсеров, сможет защищаться так называемым творческим проектом. Когда режиссеры защищают диплом, они же спектакль ставят, а не научную работу пишут. Да?
Ну да.
Вот и с продюсерами как вариант, как возможность это существует. Это творческая профессия.
А насколько эта профессия востребована? То есть, вот, например, грубо говоря, какой конкурс на место?
А вы знаете, вот в тот момент, когда мы поменяли вывеску, оказалось, как мы, собственно, и хотели, мы поменяли смысл, и это стало очень конкурентным. В этом году на 12 бюджетных мест мы больше 70 человек отсмотрели.
А вот вообще говоря о востребованности творческих профессий на двух берегах, вот мне, как человеку гуманитарного образования, было очень нелегко найти себя в Америке с тем, чтобы быть конкурентоспособной на этом рынке. Ты себе проект, скажем, придумал, историю создал. Как ты себе видишь вообще вот переезд с одного берега на другой человеку творческой профессии, если ты не балерина и не художник, где говорить-то не надо?
Не музыкант еще.
Не музыкант, да.
Да, инструменталист.
Да, то есть разница... в менталитете, вот насколько...
Ну, я может... думаю, что это происходит через либо здешнее образование. Я знаю нескольких успешных молодых актеров, которые, допустим, заканчивали Ельский или Колумбийский университет.
Российского происхождения?
Да, соотечественников. Я знаю одну девушку из Восточной Европы, которая заканчивала, положим, наш институт при Американском репертуарном театре. То есть входить постепенно, так чтобы, ну вот как вода через шлюзы, да, получая это образование и вместе с ним новый менталитет, потому что, конечно, способ существования, положим, актера здесь и там, мы об этом уже говорили, вот когда про шестую студию говорили, он очень отличается. Это совсем другие алгоритмы, это другие взаимоотношения и с режиссером, и с продюсером, и с публикой.
Ну, русский театр – это экспортный продукт?
То есть насколько... Русский драматический театр, да, в общем, ограниченной конвертации, потому что все-таки это очень привязано к, как любой драматический театр, это очень привязано к культурным реалиям. Конечно, ездим, и ездить нужно, и ездить надо больше, чем мы ездим сейчас, но балет, классическая музыка ездит легче, на мой взгляд.
Безусловно.
А языковой фактор, понимаете, тут какая штука? Вот Америка, например, трудно привыкает к субтитрам в театре. В опере нормально привыкли, а в драматическом театре это отталкивает. А языковой барьер такая странная штука. Конечно, бывают счастливые исключения. Я помню, когда Петр Штайн привез трех сестер в Москву. Они играют на немецком. Я немецкого не знаю. Я пьесу знаю, а немецкого я не знаю. Я забыл о том, что они играли по-немецки. У меня было ощущение, что они играли по-русски. Но это все-таки исключение.
То есть получается, что человеку творческой профессии при всей его успешности на том берегу необходимо привнести сюда некую открытость к абсолютно другой культуре, к другой ментальности, постараться вжиться в нее и уже после этого свой тамошний опыт включить в это.
Я
пытаюсь алгоритм... Я понимаю, что это не универсальный, но алгоритм какой-то пытаюсь вычислить.
Every generalization fails. Есть такая замечательная американская поговорка.
Знаем, знаем.
Да? Можно еще, как черепашка, принести панцирь с собой и попытаться воспользоваться им здесь. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Можно здесь по ходу или на ходу придумать что-то свое, что будет здесь интересно. Но для этого надо здешний рынок знать и понимать, или носом чувствовать, что может пользоваться спросом. Вообще, идеальная штука в любой профессии, по-моему, в любой сфере деятельности, это найти свободную нишу.
Мне просто вот интересно, как бы возвращаясь вот немножко к моему предыдущему вопросу, ну, язык – это, безусловно, барьер, а вот менталитет. Вот вы видите разницу в менталитете зрителя здесь и зрителя на том берегу, студентов здесь и студентов на том берегу, то есть человека творческой профессии. Может ли мешать?
Про студентов нет, не вижу разницы, потому что талантливые студенты, они очень похожи. На самом деле это не ради красного словца. А про публику... Опять, вы понимаете, здесь так сложно обобщать. Вот есть города, которые приучены к театру. Они есть здесь, они есть там. Есть, условно, Нью-Йорк, есть Москва. Но есть еще и города поменьше, где всегда был театр. Есть несколько таких городов в России, всегда были там, условно говоря, Омск, Челябинск,
да.
Самара,
Саратов, да.
Саратов, угу. Нижний Новгород, да, где всегда были сильные театры. Точно так же есть там Бостон, Атланта, Сиэтл, Чикаго, понятное дело, Хьюстон, то есть города, где всегда был театр. И в этих городах, ну, как бы принято, да, на чем в интеллигентных семьях детей начинают водить в театр с какого-то там возраста. Кто-то раньше, кто-то позже. Что тут, что там. Соответственно, вкусы формируются. На протяжении 20 с лишним, почти 30 лет в городе был один из немногих международных театральных центров. Американский репертуарный театр, где ставили там крупнейшие американские и крупнейшие европейские режиссеры. Соответственно, публика же формировалась. Это же не одно поколение, а там поколение 2-3 успели сформировать.
Спасибо, интересно. Сейчас мы вернемся к музыке и рекламе, а после перерыва продолжим наш разговор.
Реклама на Руборадио.
В Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба-радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба-радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба-радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба-радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
RuboRadio.com.
Там за третьим перекрестком и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Грозди мира нет неба, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою дороги, сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и отдыхание вулкана в туманах имеет крыло лукавый, смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Третьего причала сизый парус, парус белый делят небо от начала до рассвета рваной раны, слышишь? Море омывает шрамы, осыпая крупной солью струпья цвета бычьей крови, словно память древней воли, дороги сплелись в другой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулканов крыло лукавый, смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Сплелись тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах немеет крыло лукавый, смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Тугой клубок влюбленных змей. ушло.
В эфире Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаем, что коробочка Монпасье, ее ведущие Марина.
Тамила.
В гостях у нас Александр.
И снова здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о жизни на двух берегах, людей творческих профессий. И сейчас мы хотели бы услышать от Александра про его последние проекты, про его последнюю, скажем так, ипостась.
Спокойно, нынешнюю. Зачем же сразу
да, последнюю?
Не будем подводить черту.
Последнюю на сегодняшний момент, потому что понятно, что только небо.
Планк громадье.
Планк, да. Мы поговорим о театре мюзикла, который ты сейчас возглавляешь как генеральный директор. И твой первый продукт мюзикл «Времена не выбирают». Я человек, который мюзиклы, ты знаешь, любит, но не очень. Посмотрела с огромным удовольствием. Поразилась прекрасному языку английскому исполнителей. Поразилась новому зданию ДК Горбунова, который старая ДК, как новый театр мюзикла, заполненному залу и абсолютно такому щемящему, веселому ощущению счастья после просмотра жанра, который мне ну вот совсем был не близок. Что такое мюзикл? Расскажи, пожалуйста, нам, чем он отличается, например, от оперетты. Я была уверена, что это просто другое название.
Ну, оперетта – маленькая опера. Это комическая опера, в которой постепенно из речитативов стали возникать диалоги. Она родилась в Вене. Мюзикл – это чисто американский продукт. Он родился из скетчей и обрастал музыкой, постепенно становился музыкальным жанром и окончательно оформился где-то в годы Второй мировой войны, в середине 20 века, вот в той форме, как он существует сейчас. И в Америке, и в России первые мюзиклы – это киномюзиклы. Первый советский мюзикл – это «Веселые ребята». Или там «Волга-Волга» уже
да,
дальше.
Да, а идея «Веселых ребят», по-моему, именно отсюда, да, тоже был?
Ну, естественно. Да, все. Так вот, тот спектакль, который мы сделали, это три романтика и энтузиаста. Михаил Ефимович Швыдкой, который возглавлял наше Министерство культуры российское на протяжении ряда лет. Давид Яковлевич Смелянский, создатель Российского театрального агентства и человек, который очень много чего нашей профессии успел сделать, и ваш покорный слуга. Вот мы, значит, придумали историю под названием «Времена не выбирают». Мы с Михаилом Ефимовичем ее в 2010 году обкатывали у Барышникова в центре в Нью-Йорке. Идея очень простая. Джазовые темы американские и советские 30-х годов очень аукаются, очень перекликаются. И на поверхности лежит, что ездили туда, слушали оттуда
и привозили домой.
Да. Но только при этом забывают, что это тоже улица с двусторонним движением, потому что американский джаз – это, с одной стороны, африканский мелос, а с другой стороны, это музыка еврейских местечек. Потому что это музыка Гершвина, потому что это музыка Берлина, потому что это музыка... Ну, короче говоря, там длинный список ребят получается, и все в свое время или сами, или их родители пересекли океан. И это, в общем, штука неформальная. Это не то, что мы пытаемся найти дальних родственников. Но это мнение музыковедов, это мнение специалистов. Американский джаз в значительной степени в качестве корней имеет вот этот вот самый замес российско-польско-украинских местечек.
Да. Это не только музыка чернокожего
населения. Не, отнюдь.
Нового
Орлеана. Берлин был сыном тюменского кантора. Там не было черного населения.
А что касается самого жанра мюзикла, в последние 10 лет в России его кто только не пытается продвигать на те берега.
Да, Киркоров, вот я, как бы, да, наверное, у всех на слугу здесь, из «Желтой прессы», как Чикаго, да, привезенный туда, и как они обанкротились, и он долго рассказывал.
Потом некая дама по имени Катарина фон Гетчмен-Валдек, да, которая тоже преобразила мюзиклы. у тебя опыт работы в нескольких компаниях, которые мюзиклы привозила, производила. Что ты думаешь об этом?
Ну, на самом деле, пройти через банкротство, неудачи и провалы должен каждый уважающий себя продюсер или, в общем, каждый уважающий себя профессионал, потому что только собственные шишки чему-то учат в профессии в том числе. Поэтому и то, что делал Филипп, он ведь делал это по любви. Вот тут я могу сказать, я достаточно хорошо знаком с ним, он был настолько очарован мюзиклом «Чикаго», что вытребовал у своей тогдашней супруги очень существенную сумму, наивно, но искренне веря в то, что это все окупится, принесет колоссальные
успех, да?
деньги, народ повалит валом.
А почему нет? Ну что, почему? А что случилось? Вот почему нет?
Вы знаете, я в 1990 году, будучи на стажировке в Национальном театре в Лондоне, очень активно нас тогда возили, это, в общем, время было замечательное. Вот я общался тогда с Камероном Макинтошем, таким мощнейшим британским продюсером театральным, и я ему тогда, ошалев от его спектаклей, от «Отверженных», «Мизерабль», там, да, от «Фантома», я говорю, давайте это привезем в СССР. Время еще не пришло. Вот то же самое, видимо, было с «Чикаго». Время еще не пришло. Ну, там были формальные вещи, допустим. В тот момент не был построен пешеходный мостик от храма Христа Спасителя к театру эстрады. И для того, чтобы зимой дойти до театра эстрады от метро, надо было идти по большому каменному мосту очень долго от станции метро «Библиотека Ленина». Поземка, ветер, холод. Неудобно.
Да.
А парковка плохая. Все эти факторы имеют значение. Но в то же самое время, когда Георгий Леонардович Васильев и Алексей Игоревич Иващенко придумали Норд-Ост, на Дубровке в ДК ГПЗ еще даже станция метро новая построена не была. Значит, плитарки туда надо было на маршрутках добираться.
Ажиотаж был.
А народ туда пошел, потому что была правильно организованная рекламная кампания, потому что людей к этому готовили. Это ведь, знаете как, не хитрость выпустить на рынок новые часы, да, потому что их можно сравнивать с теми часами, которые уже были до.
Да.
А вот хитрость заставить всех до такой степени ждать айпэды, да, что когда они появились, у всех было ощущение, что как это я не купил, я же всю жизнь о нем мечтал. А год назад никому в голову вообще не приходило, что таблетки кому-то понадобятся.
Но с Норд-Остом это, конечно, трагедия, которая тогда произошла, она повлияла на его дальнейшую судьбу. Ведь...
На судьбу жанра?
На судьбу спектакля и жанра.
И жанра в том числе, да, наверное.
И жанра, да, отбросила, конечно. Потому что спектакль был замечательный.
«Два капитана» — вещь, которую мы все любим. Да.
Очень хорошая музыка, замечательная труппа. Блестящая, вот по всем канонам, могу сказать, как профессионал, в этом я что-то понимаю, маркетинговая компания. Вот там народ ничего не понимал в этом жанре, они не знали, нужно им это или нет. Публика была разогрета и подготовлена к тому, что вот как только премьера состоится, туда надо бежать.
Ну, а вот на сегодняшний момент какие стопроцентные хиты мюзикла сейчас вот, востребованы в России?
Ну, во-первых, мюзикл все-таки такая штука сезонная, летом ни один мюзикл не идет, поэтому про сейчас говорить преждевременно. Так получилось, что закончился прокат нескольких названий в конце прошлого сезона. Про свою постановку говорить как-то не очень ловко, но значит, с 19 сентября у нас опять в прокате будет «Времена не выбирают», а 16 ноября мы сыграем премьеру «Растратчиков». Это музыка Максима Леонидова, «Битквартет Секрет». Да? Это его первый большой такой двухактный проект. Замечательная история, на мой взгляд, обреченная на успех. Тьфу-тьфу-тьфу.
Где тут стучим, да?
Вас, да? Саш, ты еще скажи, что во «Времена не выбирают» Леша Кортнев тоже постарался, которого мы тоже все любим.
Леша Кортнев, которого мы действительно все любим, он оказался уникально заточенным под жанр специалистом. Он переводит почти все мюзиклы, идущие в России, делает это мастерски.
«Мама Мия».
Его перевод, да.
«Кошки» — это его перевод, «Мама Мия» — это его перевод, «Красавица и чудовище» — это его перевод, «Продюсеры» — это его перевод.
Поднаторил парень в языке.
Да тут не в языке дело, он жанр очень точно чувствует. Но я Лешу уговаривал, начиная с «Мама Мии», чтобы он еще и поиграл немножко в этом жанре. Не прошло и что, 7, да, лет. Вроде как мы окончательно договорились, тут Михаил Ефимович авторитетом помог, он будет в очередь с Леонидовым играть главную роль в «Растратчиках». Во всяком случае, в афише мы это заявили. А там доживем до 16 ноября, я расскажу.
Я посмотрю.
А как вы думаете, вот сюда, возможно ли теперь, опять же, привозить наш продукт, вот то, что вы говорите, будет ли он востребован здесь? Не только у русских.
Востребован, востребован он, может, и будет. Мюзикл – очень технологичный жанр. Его очень сложно возить на гастроли. Значит, я делал такую историю с Ларисой Долиной, это называлось «Любовь и шпионаж», и мы ее... в общем, на локтях вывезли в Питер на 3 дня. Это очень тяжело. Нордост, они ведь в бетон, в железобетон вваривались для того, чтобы декорации стояли. Это стационарная история, это вообще плохо гастролирует. Вот сейчас возвращается в Москву «Мама Мия», в гастрольной облегченной версии. Я видел гастрольную облегченную в свое время в Стокгольме. Там выходили такие большие шведские рыбаки и выполняли ту работу, которую у нас в необлегченной версии выполняла гидравлика, электроника и так далее. То есть попросту вертели фурки. Да, можно, так тоже можно.
Вот у меня ощущение, что постепенно... Москва и Россия привыкает к жанру мюзикла, и уже есть и восточный мюзикл, и еще там какой-то мюзикл.
Восточный это что?
Что-то я видела такие афиши в Москве, так он назывался, восточный мюзикл, какие-то там сказки чего-то.
Лишь бы всем хорошо было.
Да, и Монте-Кристо, я слышала, что в Шанхае они его продали, да.
Вот это вот прорыв, действительно, мой коллега Владимир Сидорович Тартаковский, директор Московского театра оперетты, первым из российских продюсеров, во-первых, вывез свою собственную постановку, это ведь действительно московский, российский продукт, на гастроли в Китай. И сейчас, во всяком случае, они уже в прессе это публиковали, поэтому никаких тайн не раскрою, они ведут переговоры с китайцами, китайцы хотят купить лицензию на Монте-Кристо. Да.
Одним словом, в общем, прорывы на всех фронтах наблюдаются.
Значит, мы тут сформулировали элегантно так, мюзикл в России получил права гражданства. Действительно, получил... Просто количество переходит в качество. Если этим занимаешься так долго и так давно, и привлекаются к этому такие мощные силы, то количество переходит в качество.
Да, интересно. Хотелось бы сказать...
Очень жаль, что мы этого здесь лишены, к сожалению, мы не можем побывать на премьере 16 ноября.
Вы понимаете, у мюзиклов... опять-таки, будем считать, что это дерево, да? Как правило, долгая жизнь, поэтому не обязательно на 16 ноября нацеливаться, можно и позже приехать, но в моей логике, конечно, вот применительно именно к этому жанру, не его лучше возить, а к нему лучше ездить. Поверьте слову, что он там смотрится естественнее.
В общем, у каждого берега свои законы и свои условия. И я хочу сказать, что, Саш, я тебе желаю во всех твоих проектах, последних, предпоследних и еще будущих, огромных успехов. И еще раз, моя теория о том, что... То есть не моя теория, а теория о том, что талантливые люди талантливы во всем. Я думаю, что твоя жизнь на двух берегах будет плодотворной еще много-много лет. А мы будем пользоваться плодами этих успехов. Итак, у нас
спасибо.
В гостях был Александр Попов.
Спасибо большое, что к нам пришли.
Театра мюзикл. И
спасибо,
мы ведущие.
Что пригласили.
Мы ведущие коробочки Монпассе Марина.
И Тамила.
До новых встреч.
До свидания.
На том и на этом берегу.
Одна маленькая девочка не слушала Руборадио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио.